Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 14 мартабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Здесь, в месте, где умеют признавать ошибки. В месте, где умеют извлекать опыт из своих ошибок. И, конечно, такой фразы я больше не скажу до середины апреля, что, мол, это последний зимний день, что, мол, дальше все только, ну, в плюсовой зоне, и что норм, в принципе, норм, пережили. Это какая-то... Ну, вы понимаете, что я хотел сказать. Водителям рекомендуется на время отложить поездки на личных автомобилях. Правда, без предложения альтернативного. Отложить поездки и... пиваса захватить с собой и вот это, ну... Нет, просто отложите поездки. Чем заменить поездки? Ну, не знаю, что-нибудь придумать. В связи с ожидающимся во вторник ухудшением погодных условий в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. По прогнозу синоптиков, с 3 часов, а оно так и было примерно, я проснулся в 4, и уже было там такая метель, до 21 часа сегодняшнего дня в городе ожидается снег, дождь, сильный ветер, возможно, образование гололедицы. По возможности просим в утренний час пик воспользоваться городским транспортом. Слышите вы, жители всевозможных Балаших, Купавин, Лыткарина, Жуковского, Подольска, Климовска, Одинцова, ну вот все Троиц. Воспользуйтесь, пожалуйста, городским транспортом общественным для поездок по городу и, вероятно, для поездок в город. В Дептрансе просят соблюдать дистанцию, скоростной режим, стараться избегать резких маневров на дорогах. Отмечается, что особое внимание следует уделить зонам повышенной опасности. Спускаться и подниматься с мостов эстакад более аккуратно. Я хочу предостеречь вас от Кашкаев сегодня, от всех. Со мной случился сегодня утром один Кашкаев. Ну как случился? Мог случиться. Но я опытным взглядом оценил и подумал, ну-ну, давай, с таким темпераментом и желанием ввязываться в свои собственные личные персональные битвы, ты сегодня далеко не уедешь. Это, конечно, ну, в смысле, мы уже много раз об этом говорили, и, ну, еще раз, не лишним будет. А ну, как услышит. Я даже номер не знаю. Ну, в смысле, да не стал даже смотреть, даже обращать внимание. Просто черный, как старый, первого поколения еще Кашкай. То есть, если раньше... наличие Кашкая вызывало у человека комплекс полноценности, то сейчас комплекс неполноценности. Потому что тогда у тебя был как бы самый массовый кроссовер, пока все ерзают на пузотерках, у тебя кроссовер. И это вызывало, конечно, комплекс абсолютной полноценности. То сейчас на фоне кроссоверизации всего вообще и этих мириад кроссоверов каких угодно, и я на белоснежном кроссовере мчусь. Вот, поэтому, конечно, владелец Кашкая первого поколения, еще даже не рестайлингового, как он дожил с таким темпераментом? Вот, он, у него комплекс неполноценности. И прямо вот от 4 сезонов, от, ну, вот эти, от Манежной площади, до Лубянки, до политеха, музея политехнического, человек гнался. Я вижу, что гонится. Почему? Потому что на светофоре в самом низу охотного ряда я спускаюсь вниз, зная, потому что каждое утро проезжаю, зная примерно циклы светофора, я так неспешно спускаюсь. Он обошел меня от телеграфа здесь. И, конечно, ему пришлось на красный остановиться. А я тихонечко на катиком так... И включается зеленый, и я поехал. Без остановки. И началось преследование. Битва самого с собой. Вот, и у политеха где-то, ну, потому что ограничения же для всех ограничения, и он пытается гнаться. А я почему вижу? Потому что нас всего двое. Двое нас всего на дороге. Никого же нет. Вот, и догоняет у политех, потому что я не сражаюсь. Ну, в смысле, я притормаживаю, повороты, ведь снег, вот это все. Мчится, обгоняет. Я думаю, ну-ну, и как дальше? Фух, Китай-город туда, в сторону. Фух, понимаешь, столбы всего. Скользко так, что я бы пешком опасался бы идти. Но мужчина мчится. И я к тому, что граждане, вот эти предостережения департамента транспорта, что они еще раз попросили? По возможности вообще не садитесь за руль. Но уж если сели, дистанция, скоростной режим, резкие маневры и зоны повышенной опасности, спуски, подъемы. Вот, пожалуйста, помимо всего этого, постарайтесь сегодня не вести битвы самостоятельные, где вы заменяете сами себе и агрессора, и защитника, и все на свете. Реально, это так нелепо выглядит, когда люди сражаются сами с собой, участвуют в несуществующем соревновании, особенно в такую погоду, как сейчас. Вы видите, как сейчас. А как у вас сейчас, кстати говоря? Где вы? Чего в области? Потому что у нас здесь, ну так, ну снег, ну я бы не сказал, что пока что-то критическое. Ну снег. Ну да, ну видимость такая, ну километр может быть. Ну что-то около того. Ну нет, километра нет, я так смотрю. Ну метров 500 точно есть. Ну, идет снег, да, ну, ничего пока критического. Что, как у вас, вы в области где-то въезжаете, едете по хордам, по всевозможным шоссе? Расскажите о ситуации, может быть, где-то заметили уже снегоуборочную, клин снегоуборочный, построение с свинкой. Доброе утро, да, слушаю, да. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе, доброе.
В Дмитровке еду от Дмитрова. Ну, там-то снег погуще был, чем здесь ближе к Москве. Вот сейчас к МКАДу подъезжаю. Где-то следы обработки только после Шолохова в сторону Москвы видно. Вот как раз вот догоняю эту КДМ-ку. Но она чисто правый ряд вот просыпает, едет и все.
А вот, дальше так... должны как-то сами разнести это все, раскатать.
Ну, уже и то это ближе к Москве, в сторону Москвы. В области пока еще там никого не видно было.
Понял, понял, спасибо, принимается. Дальше, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе. Как вы, да, где
Роман,
вы?
Доброе утро,
доброе.
Максим на бизнес-такси. Так, с Октябрьского выехал, в принципе, метель метет, подметает, но на дороге, в общем-то, по сравнению со вчерашним днем, в общем-то, ну, все, ну, мокрая жижа, в общем-то, скользковато, но терпимо, терпимо, ничего не заметил, никаких затруднений, уже вот к Таганке подбираюсь потихоньку, так что все в.
Понял. Хорошо, хорошо, спасибо, принимается. Доброе утро. Очень хорошо, что так позитивненько у вас. Ну, да, в смысле, ну, в пределах
утро,
нормы.
Николаевич, меня зовут.
Да, доброе утро.
Еду, метет минус 2 на этом. Ночью было минус, где, ну, я ночью приехал, было минус 5, сейчас потеплело минус 2. Метет сильно. А кто меня обогнал, как вы думаете? Угадайте трех раз.
С трех, кто? Снегоуборочная техника.
Да нет. Свинья идет. Таксист. Таксист. Я не знаю. А, вот я еду, еду так, не быстро, 90, но вот этот летел, как я не знаю.
А на чем он? Думаю, на солярис? Нет, на...
Я не знаю, легковая машина. Легковая. Я, там все заметено, машины все в этой пурге.
Понятно.
Так что, да.
Ну, на работу спешит, спешит работать, ну, зарабатывать, знаю, семью, да. Семью кормить, ребенка в школу не везти, и вот это все спешит, знаете, накануне у нас оказалось, что колоссальное количество приезжих не отдает детей в школу зачем-то. А куда вы их отдаете, можно уточнить? Нет, не отвечайте, не нужно. Доброе утро, да, слушаю, доброе.
Ехал, хотел вам позвонить, сказать, что дороги не убирают, вообще не убирают.
А вот где?
Я обрадовался, когда вот по Пятницкой.
Пятницкой
области, да. И так обрадовался, клин пошел от Москвы в область. И вон вижу, догоняю, в Москву еду.
Ну все, ну все, до ЦКАД, вероятно, доехали, а потом развернуться и снова поеду в центр. Хорошо, хорошо, доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, на самом деле, хотелось сказать вот именно то слово, которое вроде как часть тела есть, но слово...
Не надо, давайте, давайте заменять его.
Вот, поэтому...
Дурак, скажем. Так, дурак какой-то обогнал.
Да, вот около речки у нас, я около Истры минус 4,5 было. Сейчас вот Зеленоград минус 2. Дорога чистый гололед. Вот прям вот реально вот гололед. Вот, вот поэтому, но все равно поехал по Ленинградке.
А, так это вы погоду хотели обозвать?
Нет, ну... Да, я погоду и дорогу.
Не, не, жопа есть, есть жопа у нас, нормально. А, может, такой, конечно, ну, хорошо, я вас умру. Естественно, конечно, о чем говорить.
Ну вот, поехал не по пятнице, выехал на Ленинградку, потому как движение хорошее, и все-таки это федеральная такая трасса, она уже ее посыпали, и движение нормальное. А вот те, кто, наверное, вот по вот этим дорожкам, там, пятница, да, такие, скат, кстати, это тоже еще та филейная часть на самом деле, потому как к обеду ее только...
Очень большой, он просто очень большой, и поэтому...
Очень большая филейная часть.
Да, это правда, спасибо большое. Ну и вот Островцы от поселка Тельмана, Тельмана, правильно, Островцы, в сторону Октябрьского вот сюда, уже красненькая, потому что там перекрестки такие, светофорчики, вот это все. Единственное пока зафиксированное, аккуратно, я говорю, к этому времени, к 6 часам 14 минутам и 52 секундам, зафиксированное ДТП в Москве на шоссе энтузиастов у Авиамоторной на этом самом перекрестке, будь он ладен. Из-за чего вы стоите уже от проспекта Буденного и вообще от Измайловского парка, стоите на шоссе энтузиастов, но... Ведь стояние на шоссе энтузиастов — это перманентное состояние ваше, поэтому, мне кажется, вы, может, даже и не заметили, что как-то что-то необычное сегодня. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Да, как у вас?
Смотрите, еду 71-й километр МКАД, дорога не убрана вообще.
Как вы узнали, что это 71-й километр? Это где?
О, Северная Тушина, Сызава.
Ага, все понял. Я так и подумал, что где-то здесь, там, 80-е. Так, хорошо, не убрано. Вот.
Не убрано вообще, да. Дорога вся заметена очень.
Люди вокруг спокойные или взвинченные?
Спокойно. Едут, да. Где-то я 80 еду, сейчас буду на Хорду съезжать, посмотрю, как там обстановка.
Хорошо, давайте, пишите, хотел сказать. Ну нет, не пишите, не отвлекайтесь и вообще не звоните, если вам приходится переключать заметную часть ваших ресурсов, этих, ну, мышц мозговых, переключать на процесс дозвона. Не звоните тогда. Звоните в том случае, если у вас подключен телефон, громкая связь. Вы можете сказать дамочке вашей в телефоне: а ну-ка, набери мне, мелочка, алло, набери-ка мне эфирчик. Она такая раз, чик-чик-чик, набирает. И вы сосредоточены, все равно на дороге звоните. В любом другом случае не звоните. Но только если еще, может быть, в глухой пробке какой-нибудь стоите. Вот только так. Потому что лучше сосредоточьтесь на... Мы сами все сделаем. Мы сами попрыгаем, как в этом анекдоте про пьяную доярку и корову. Держись, я сама попрыгаю. Так это вот, держитесь там. А мы здесь сами попрыгаем, все нормально. И потом будет все хорошо. Потому что безопасность, как ни крути, но безопасность движения сегодня особенно имеет принципиальное для нас значение. Впрочем, как и всегда, не только сегодня. А что у нас в самом сердце сердца? В сердечке центра столицы, в Замоскворечье, дождь со снегом ощущается как минус 9, фактически минус 2. Днем будет плюс 3, ночью будет плюс 3. И где эти синоптики? Взяли гололедицу, наледи и все остальное. А, наверное, вот сейчас утром все это будет. Для нас, для вас. Здесь с нами. Возрадуемся. Встретим Экстримыча и Алексея 762-го. Жорик, доброе утро. Кремлевский курсант, приветствую. В Чехове снег не чистили, потому что он там такой красивый. Жалочка чистить такое. Павел, доброе утро. Приветствую. Мишаня Брянский с нами. Шеф-комендор. И Тимур Джураев. И Уна Бабента. И Наталья Карпова. Господи. Игорь Валерьевич, Олег Мохов. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Уже здесь пишут. А я читаю. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, вот так и пишется. Опа, опа, асфальт, откуда это? Опа, опа, началось, началось опять. Смотри-ка, Америка на связи. Мигрант из Кореатаун, доброе утро, приветствую. Асфальтец. Но это какая-то дорогами какими-то вы едете. Третьеклассными, не какие-то не хайвеи. Почему вот так вот все? Никаких светоотражателей нет в разметке, ничего. И всего две полосы в одном направлении. Куда вас занесло, мигрант? Возвращайтесь лучше сюда, к нам. У нас здесь зима настоящая, снежная, монструозная такая. Ух. Завтра 5, обещают синоптики. Потом в четверг 2, пятницу 1. В субботу и воскресенье 0-0 градусов. Возможно, даже солнце будет. Немножечко, ну чуть-чуть, правда, ваша собака сегодня у Нубавента пишет. Погода собаке нравится, потому что снег белый. Где-то в душе мы все готовы стать этой собакой, если бы только не рабочие обязанности. Вот это, как всегда, портит общую картину праздника души. 7373948 7373948 по 495-му. Телефон прямого эфира, другого эфира не бывает. Смотрим видео программы в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». А что, может, у вас там булочная какая вкусная есть? Тига 799 пишет. Сейчас в котельниках веселое будет. Заехало два автобуса ОМОНа. Я тут зашел взять жевательную резинку в местечко, где готовят плов. Ну ладно, вот сначала плов, а потом и резинку тоже. И останавливается такой, ну, небольшой, правда, автобус. И заходят тоже такие, но большие, правда, большие. Автобус небольшой, а они большие, парни такие. В этих. Камуфляжные все. ОМОН на спине написано. Нужно было видеть продавца этого, вот в кафешечке это. И один из них такой: а картой можно заплатить? Он такой: да. А наликом? Можно? А наликом? Нужно? Ну ладно, все, шутки в сторону эти ваши мерзкие. Давайте по-серьезному. Вообще принято не платить у больших людей. Сейчас я найду, где эта новость была красивая только что. Арестовали какого-то специалиста на транспорте, потому что он... Ну, не только поэтому, там, за взятку. Но он предпочитал не платить вообще за питание. Кстати, еще одна красивая новость пришла с острова Свободы. Я не знаю, как его теперь нужно называть. Остров Мира. Давайте называть. Остров Свободы мы переименуем в Остров Мира. Потому что на Кубе стали принимать карты МИР. И один из журналистов с радостью говорит: а я вот пошел и снял 5000 в банкомате. А на что ему 5000? Давайте подумаем, на Кубе куда можно 5000 рублей потратить? Месяц жить на них нужно. Естественно, хотел сделать приятно местным женщинам. Власти пока официально не анонсировали начало работы системы МИР. В начале марта советник по туризму посольства Кубы в России Кристина Леон из Нага, хорошая, сказала, что страна ведет работу по запуску платежных систем. Деньги выдаются в местной валюте. Курс составляет около 1,5 песо за 1 рубль, без учета комиссии за операцию. Кроме того, ТАСС пишет, внедряется возможность оплаты товаров и услуг. Это произойдет после настройки оборудования. Так что недалек тот час, когда за услуги, уже после их оказания, вы сможете гордо извлечь из широких штанин сертификатом этого самого груза вот карту МИР. И на удивленный взгляд дамы вашего сердца вы скажете: теперь можно, милая, теперь можно.
В движении.
А, нет, все, проехали в движение, зачем? Поговорили уже. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Встала Варшавка на выезде из тоннеля, вот, где на Ткашевке соединяется развилка. Можно посмотреть, что там такое, потому что движение очень плотное, плавно переходящее в пробку.
Пока что у меня здесь отмечены только дорожные работы на пересечении с улицей Нагатинская, знаете, которая Коломенская,
да,
идет.
Да, светофор, я вот к ним
подъезжаю. И вот здесь нарисованы дорожные работы, но они вообще как будто нарисованы на противоположной стороне, то есть как будто в область.
Вот, аварийка, я вижу.
А, вот впереди, два, а впереди два, еще три, что-то, да.
Три машины, авария, столкнулись на светофоре.
Все,
прямо
все.
Вот там, где ремонтная
бросайте, говорить со мной, сосредоточьтесь. Давайте, потому что бывали у нас случаи, когда в прямом эфире происходили пум, вот эти, не нужно. Метро Нагатинская, внимание, вот здесь, вероятно, вы проезжаете улицу, которая сама по себе Нагатинская, вот, а потом метро Нагатинская через 100 метров буквально. И вот здесь в районе метро паровоз только что зафиксировано нашим корреспондентом в этом районе.
Моторы.
Завтра улетаю в командировку в Иркутск, на Байкал, заеду, привет передам. Макс, целуйте его! Целуйте его полностью! Байкал этот, ну, в смысле, в хорошем смысле слова, байкальский поцелуй, вы что? Это же потрясающая процедура, которая доводит до припадков истеричных тех, кто ни разу не был на Байкале, но они примерно знают, что это оскорбляет чувства верующих во всевозможных духов, там все остальное, и поэтому они протестуют. Как можно лежать на льду трубочкой вот этой вот? Выстрелили луночку тебе маленькую, наливаю туда наливочку какую-то, рябиновку, хреновуху, а ты пьешь это оттуда. Мерзость какая, говорят они. То, что это традиция, ну, в смысле, ну, туристическая там вот это все, их не парит. То, что ты на Ольхоне, на Хужире, когда отправляешься на мыс, ну, вы сами знаете, вот, и там столбы стоят, и нужно ленточки туда привязывать. Это их не возмущает. Вот ленточки привязать можно. А хреновухи прям вот со льда байкальского нельзя. Вот это нельзя. Поэтому целуйте его везде. Ладно, Макс, Байкал? Очень жаль, что в этом году не получилось. Ну, в смысле, ну, получится еще. Вряд ли он куда-то денется. В Зеленограде центральные улицы почистили. Павел Лобанов сообщает. Доброе утро, Павел. Щелчок в Москву летит. Новость про домстрой, который буровые установки устанавливал по всей Москве. И буравит новое метро тоже прекрасное, пишет Сергей. Прекрасная новость, и очень жалко дядечку, потому что дядечка стал жертвой обстоятельств и жертвой чего? Ну, какой-то рабочий, как это называется, рабочего процесса, что ли? Ну, в смысле, ну вы же когда... сейчас, секунду, как мне это сделать, чтобы у меня... ну, ладно. Вы же, когда выполняете какие-то рабочие обязанности, в общем, накануне у нас, чтобы было понятно, БКЛ, к радости критиков, они такие: о, смотри, как это самое, быстро строили, спешили и все такое, и поэтому у них там все прорвало, потому что вот с задержкой поезда идут. Спокойно, граждане, спокойно. Строили действительно быстро, но это не всегда означает плохо. Иногда это норм. Значит, вот что, может, звук какой есть? Сейчас я послушаю. Нет, звука никакого нет, в тишине. Мы видим тоннель, стоит поезд, и какая-то, Налить, реально налить такая, прям рельсы все укрыты, как будто бы лед намерз. Это все с глиной, там что-то такое. Протекает, в общем, крыша тоннеля. Видите, а тоннель новый, прямо очень красивый. Это произошло в родимой сторонушке, между Мичуринским проспектом и Аминьевской станцией метро. Вот. И, конечно, тут же поползли слухи, на тяп-ляп что-то строили, и вот это все. Не судите, не судите, да не судимы вы будете, да не потечет ваш тоннель никогда. А если потечет, мы отнесемся к этому с пониманием. Ладно, вот что говорит Максим Лексутов.
Проведение буровых работ на перегоне между станциями Аминьевская и Мичуринский проспект. Буровая машина компании «Донстрой», это предварительная информация, без согласования с московским метро.
Ой, микрофон. Нужно сказать... Вот, однако, какие мощные буровые машины у компании «Донстрой». Это я так, от себя. Ну, в смысле, фига себе. Дальше.
Без соблюдения необходимых формальностей проводила бурильные работы и повредила тоннель.
Максим Лексутов стоит в метро. Это не какой-то спецэффект специальный, чтобы создавалось ощущение, будто его не очень хорошо слышно. Он просто в метро на месте, как и должно быть, как и положено начальнику. Он тут же приехал. И вот, пожалуйста, он там стоит в метро, а поезда едут в это время.
Московского метрополитена. Движение поездов было оперативно остановлено. Были проведены работы, связанные с уборкой грунта, обследованием и запуском движения. С данной компанией «Донстрой» сейчас органы полиции проводят необходимые мероприятия.
Да, а «Донстрой» где-то обналичивает на Кубе по карте мер сбережения. Не-не-не, на самом деле, серьезно, там, ну, если вы знаете это место, я вам сейчас покажу его, это место, опять же. Если вы знаете это место, это такая, такая иллюстрация динамики развития Москвы как кластера живого кластера, как мегаполиса, реально живого мегаполиса, динамично развивающегося. Потому что еще какое-то время назад, ну ладно какое-то, ну лет 10 назад, может быть, может 9, 8, 9, там, в этом местечке, но семьей мы уже переехали на Озерную, все там дома, вот только что построили жилой комплекс Мичуринский, вот, и мы переехали туда, одним из первых, замечательно, новоселье, все вот это вот, вместо кота детеныша пустили, он там стал ходить, очень красиво было, а рядом, через дорогу, через Лобачевского, если перейти, ну, кто-то называет это Аминьевкой, но это и все еще Лобачевского, там улица, перейти, рядом там был, кстати говоря, частенько туда попадали мы с Павлом Федоровым, да и я один тоже. Потому что рядом, во-первых, я себе автомобиль там покупал, не зная, еще не живя в этом районе. Там был Дженсер, помните, был такой сеть дилерских центров? Nissan Дженсер. И там я Кашкай покупал себе. Ну, в смысле, чтобы заработать и себе тоже комплекс полноценности. Я купил себе однажды там, по совету друзей, на самом деле нет, автомобиль Кашкай. Вот, а потом там обосновался Jaguar Land Rover, пресс-парк, и мы приезжали какое-то несколько лет подряд, там был пресс-парк, и там же можно было забирать автомобиль, а потом, когда уже переехали туда, это стал самый близкий домашний практически пресс-парк, в который можно было пешком сходить за автомобилем, если что, вот. А за какими автомобилями? F-Type, F-Pace и все такое, и Land Rover тоже, и Discovery, ну все на свете, вот. А за Дженсером заканчивалась цивилизация. Все, дальше шла пойма реки, там речка, она называется... нет, это не Сетунь. Она называется... сейчас я вам скажу, как она называется. Она называется Раменка. Вот потому и район Раменка. Вот, Раменка. И дальше, вот здесь за Дженсером, не было уже ничего, все. И мы с Павлом Федоровым взяли... тогда еще только появившиеся свежие поколения. Honda Серви и Toyota RAV4. И поехали в это место снимать оффроуд часть нашего сравнительного теста в программе «Выбор есть». И купили мангальчик с собой под это дело. И потом, в конце программы, жарили там сосиски. Это была часть программы. Ну и плюс мы хотели поесть после трудового рабочего дня. А вокруг щебет птиц, луга, посадочки какие-то такие, эти деревья. И где-то там Москва, а ты внизу в пойме реки Раменка и Очаковка. Здесь как-то вот одна и та же река называется сначала Очаковка, а потом Раменка. Как оно так может быть? Причем одна и та же река. Она же течет, кстати говоря, у нас вдоль Озерной. Вы знаете, Очаковка? Между, ну, вы знаете, между Академией ФСБ и как раз Озерной улицей. Вот. И, кстати, облагородили ее очень красиво. Так вот, в этом месте, там можно было конем ходить, чего угодно делать. Был только Дженсер, продавали автомобили, и дальше пойма просто вообще. До Мосфильмовской улицы, вот туда дальше, ничего не было. А сейчас посмотрите, что это такое. Это человейники, там ЖК «Крылья», события. Кстати, там в одном из этих рассматривали квартиры, но нет. Да, но нет. Потом пансион МГУ, студия массажа здесь. Мята какой-то лаунж, что-то, ритм. Господи, что-то еще. Еще крылья какие-то. Дома, 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 дома. Ну, УВД уже было. События. Потом что-то, огни какие-то. Потом вот здесь уже ближе к Азбуке, к Мичуринскому, малоэтажные строят супер-мега-ультраэлитные какие-то... небо, конечно же. Небоскребы, три небоскреба неба, которые видны почти отовсюду. И значит, они тоже следят за нами отовсюду. Небо вот это. То есть застроили за несколько лет просто на миллион квадратных метров, может быть, на 10 миллионов квадратных метров, на 100 миллионов, построили всего остального. Так вот, это такое специальное место, где возводится колоссальное, просто колоссальное количество жилья. Огромные 30-40-этажные небоскребы и все на свете. Вопрос. Можно выстраивать все вот это в течение лет? В течение лет это строится. И ни разу не повредить никакую коммуникацию, ничего, никакое метро. А потом вдруг открыли большую кольцевую линию, и тут же злостные нарушители, строительная компания пробила, и что-то бурить стало, и все остальное. Не знаю, я могу только догадываться. Ну, в смысле, я понял, как это у них там произошло. Другое дело, что строители наверху, может, сказать могут, мы здесь раньше были. И мы раньше здесь начали все это делать, а потом вдруг ваше метро здесь прошло. Но это не снимает с них ответственности. И конечно, очень, как бы, по-человечески жаль дядечку, на которого сейчас обрушится вся эта ответственность, потому что вот он, бедный, стоит, и ему вопросы задают.
Беды здесь сюда, и пусть сразу документацию, по которой он на силу заберется. Да?
Вот то это... есть вы бурили. И, вот. Получается, провалились, так?
Да.
Брили, а как так получилось?
Гравитация! Бессердечная ты сволочь! Я бы так ответил ему. Бессердечная стервь, гравитация. Потому и провалились.
Ну, как так получилось? Вы что, документацию не смотрели? Это что у вас за документы?
План.
Какой?
У нас вот геодезист вынес точку, как поставил, здесь сказали бурить. Вот здесь мы бурим. Да.
Чем задано у вас?
40 метров у нас.
Значит, давайте всех сейчас собирайте сюда, вызывайте все руководство. Вон там в штабе строительства, будем сейчас разбирать.
Будем разбирать. 40 метров глубина, прикиньте, решили бурить сразу, 40 метров глубина. Значит, геодезист поставил точку, а мы что, мы взяли и начали бурить. Я не следствие никакое и не собираюсь не устанавливать никаких невиновных, ничего. Просто хочу сказать, что... Вопрос решили оперативно, виновных нашли оперативно, это не вызывает никаких подозрений и не вызывает никаких сомнений то, что виновные, конечно, понесут заслуженное
Моторы.
Ну что ж, говорит Москва, моторы, доброе утро, мы продолжаем, это вторник, у нас сегодня 14 марта, если не надеюсь, что у вас тоже. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро, доброе, приветствую, доброе.
Роман, разрешите вот буквально минуту продолжить то, что вот... Ну,
давайте.
Вот смотрите, вы сейчас включили отрывок, стоит работяга, да?
Да.
Вот просто работяга.
И вот видно, это... что видно, что такой, ну, мужик настоящий, обычный, такой спокойный,
и
просто...
Вот этот вот индивидуум, кто у него спрашивает... Угу. Как это у вас получилось? Зачем вы это делаете?
Ну, а что, с другой стороны, он может спрашивать
еще? Ну, послушайте, ну, естественно, но зачем
это? Корень из 36 такой.
Мужик, ну, ему да. Поставил геодезист точку, ну, он да. Завтра курит. Но,
ну, понимаете, что, а геодезист придет и тоже скажет, а мне поставил задачу вот этот вот.
Вот поэтому я хочу сказать, знаете, что получится? Вот я финиш. Угу. Недавно, буквально на той неделе, Comedy Club выпустили такой ролик, называется «Доклад наверх». Угу. Вот те, кто слушает, ради вот это шедевр на самом деле нашей вот действительности. Там в конце, прямо вот в конце, вот этот же работягу этого же, и арестовали, и посадили. Ну, в ролике, да, то есть как бы, угу. Ребята, посмотрите, кому не лень. Это вот будет ровно то же самое. Ну, потому ладно. Что компания «Домстрой» угу. – это градообразующее предприятие. Одно из. Дает работу куче людям. И поэтому, вы знаете, ничего им не будет. За то, что какой-то раздолбай у них в проектном отделе сидит.
Не, ну что-то будет. Ну что-то будет, я думаю. Ну, детский сад построят. Построят детский сад для сотрудников метрополитена. Смотрите, я нашел этого замечательного дядечку. Казалось бы, такое должно было остаться. Ну, где-то вообще далеко, очень далеко в нашем прошлом. Вот. Но нет. Нет, это сейчас. Бывший начальник Сочинского линейного управления МВД России на транспорте, регулярно не плативший за обеды в заведении и прогулки на катере в морском порту, осужден на 3 года и 6 месяцев. Вы думаете, за что осужден? За получение взяток и превышение полномочий, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Ну, во-первых, я хочу сказать вам, что порт города Сочи удивительно приятное место. И если бы вы хотя бы однажды почувствовали себя в какой-нибудь власти, почувствовали у себя какое-нибудь удостоверение, не думаю, что вы могли бы уберечься от мысли о том, что нужно зайти и откушать здесь чего-нибудь, рапанов, я не знаю, что там. Мы, кстати говоря, обедали несколько раз там в этом порту. Ну, посмотрите, все время летние картинки, правда. Во-первых, марина с лазурной водой. Где они воду эту берут, непонятно. Дальше идешь по набережным Сочи, такой воды нет лазурной. А здесь, вот в марине, в парковке яхт, невероятная лазурная вода. Вы посмотрите, лазурит. Это здание, советский ампир. Вот это все. Ну, конечно, невозможно удержаться от превышения полномочий в таком месте. Ну, реально невозможно. И здесь же неизменная тетечка. Прогулочный корабль по маршруту таком отправляется через 15 минут. 15 минут, пройдите на пирс номер 3. И вот это все. Ну, как здесь удержаться и не превысить что-нибудь? Бюджет, полномочия. Поэтому... Ну вот, собственно говоря, он и превышал. За что и понесет сейчас положенную ответственность. Ему же положенную. Все? Все, выяснили. Дальше. Новость про Донстрой буравит. Все, только что мы по косточкам буквально эту новость разобрали. Вчера из железки в Люберце ехал 4 часа, а сейчас глянул, тоже уже все стоит. Руслан Т. сообщает. Так не надо ездить по этому маршруту. Выберите другой. На Варшавке, кстати говоря, там, где Нагатинская, авария с участием такси. Там паровоз, как минимум, из 3 автомобилей. Варшавка при движении в центр после слияния с Каширкой. Вот здесь уже начинается большая пробка. И еще Панюта сообщает о внешней стороне МКАД. Авария. Перед Коровинским шоссе средний правый ряд размотала грузовик с водой. Вода в бутылках. По правым рядам вся разметала ее. И бывают в жизни обстоятельства, когда невозможно не совершить. Конечно, бывает. Это вот порт ГС Сочи. Так и подмывает не заплатить там за обед. Еще подмывают цены, конечно, там. Я так понимаю, что дядечке этому жулику, который не платил за обед, именно эти обеды и вменили в качестве взятки. Ну, потому что там можно наобедать себе на небольшой домик в горах с ценами в ресторане сочинского порта. Ленинградка, перед ремонтом возле Шереметьево стоим, Михаил Тарапун сообщает. И дальше... Это кто, жена дописала вас? Хочу домой. Дальше. Михаил, властью, данной мне, мною, отпускаю вас домой. Разворачивайтесь. На работе можете сказать, что получили разрешение. Был голос. Вот я такой еду, стою, точнее, я в пробке, и тут вдруг голос. Михаил, Тарапун? А вы так, да, это я. А голос такой. Разворачивайся, Михаил, и поезжай домой. Все будет хорошо. Вы развернулись и поехали. Все, вот так поступайте. От Котельников до Булатникова МКАД почищен, движение отличное. Тига, доброе утро, еще раз приветствую. Очень хорошо. Встретил лыжника с палками, но без лыж. Видимо, из Швеции идет. Лыжи стержит. Нет, ну что, это скандинавский ходун. Вы что, это за это еще деньги платят, вы представляете? Люди за то, чтобы тебе разрешили по парку ходить с твоими же палочками, готовы платить деньги. Я спрашиваю жену, за что? Она говорит, вот у нас здесь это, секция скандинавской ходьбы. На Ходынке там есть такая штука, и можно ходить. За деньги! Я говорю, а деньги за что? За то, что, наверное, дышать тебя научат. И тут я подумал, мне кажется, любой живой организм, любой, уж тем более, когда речь идет о млекопитающих, вообще без всяких тренировок знает, как дышать. Чего еще деньги за это платить?
Моторы!
Так, что еще по движению? По движению сообщайте, все читаю в экстренном режиме, потому что экстренный режим погоды у нас такой. Но уже какой день к ряду, и это непонятно, когда закончится. Потому что накануне вышел... как бы его назвать? Нельзя с фамилиями играть, нет. Роман! Горевестник. Во, Гэндальф Горевестник. Роман Горевестник Вильфанд вышел и говорит... «Ждете?» А мы такие, «Ждем». Она такая, «Ее?» Мы такие, «Да, весны ждем». Он такой, «До апреля, до середины не ждите, не будет. Все время будут возвращаться холода». Это от Горевестника Вильфанда история. Поэтому не в последний раз у нас происходит то, что происходит сейчас за окном. Вы просто держитесь. Измайлова, вот говорит, «Я-я, не почистили». А в России вырос дефицит водителей грузовиков. Не знаю, не видел. Ленинградка перед ремонтом возле Шереметьево стоим. И вот это все. И еще что-то про аварии. Я сейчас почитаю все остальное. Давал разрешение на строительство метро в этом месте. Нет генплана застройки Москвы. Хозяина, который будет за всем этим следить. Конечно, есть, Анастасия. О чем вы говорите? Зря вы говорите вещи, не соответствующие действительности. Генплан Москвы есть. Он утвержден был. Были слушания, чтения. Вы могли приходить, знакомиться с этим генпланом. Он висел, был размещен во всех там управах, префектурах. Я не знаю, в чем он был размещен. Но где-то был размещен. Так что зря вы так про этот генплан. Конечно, он есть. И он учитывает все, в том числе и метро. Так, смотрите, только что появилось опять каждое утро, и вот эти, ну, в последнее время я вижу, ну, через раз, ладно, через утро. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона после Волгоградки, вот здесь, где вы под там тоннельчик такой проезжаете, и наверх, налево вверх идет третье транспортное, Нижегородская транзитная эстакада. Здесь дорожно-транспортное, пока пробки не возникло, но будет обязательно. И на Варшавке еще одно ДТП, тоже стандартное. Это спуск. А ведь вас предупреждал департамент транспорта. Сегодня особо внимательно относитесь к спускам и подъемам. Особенно на эстакады. Ну, спуски понятно, потому что безжалостная стервь-гравитация тянет вас вниз, к центру планеты. И в результате вы тормозите, не тормозится. Тормози, не тормозится, тормози, не тормозится. Помните, экипаж? Вот так и здесь тоже. Тормози, не тормозится. И вот где железная дорога. Верхние котлы, вот здесь Варшавка, вниз, когда вы едете. У кого-то с дистанцией не получилось. И поэтому там дорожно-транспортные происшествия. Все? Да нет, не все, движение ухудшается. На севере сразу две аварии. Между Осташковским и Алтуфьевским шоссе, внешний МКАД. Между Дмитровкой и М-11, внешний МКАД. Королев, вот здесь, где выезд из Мытища, улица Фрунзе на Ярославке, тоже плохо. Сам Королев выезжает плохо, но Королев мы уже обсуждали. Там просто так организована дорога, что там не может быть хорошо, даже если не очень много транспорта. Хорошо там все равно быть не может ни при каких обстоятельствах. Ладно, поехали дальше. Так, что нам стало известно? Стало известно, сколько россиян готовы купить электромобиль. Новое исследование рассказывает о причинах такого решения. Причины ваши в чем? В чем причины вашего решения приобрести электромобиль? Никто не знает, потому что все время не вы покупаете электромобиль. Какие-то люди рядом покупают, но это все равно не вы. 180 тысяч участников приняли... респондентов приняли участие в опросе. Им старше 18 лет. Из всех регионов России оказалось, что каждый десятый россиянин всерьез задумывается о покупке автомобиля с электрической силовой установкой, но при этом сомневается по личным каким-то причинам. Вдруг жена не одобрит. А что за личные причины? Можно сомневаться по личным причинам. Что? Вдруг проплешина на голове появится от электричества? В общем, я так вам скажу. Так или иначе, в любой степени или в разных степенях готовности, но все из нас должны быть готовы к приобретению электромобиля. Но это как если бы вы жили в доме с коврами, ковры везде, и у вас стоял кинескопный телевизор, ламповый такой. Ну, помните, кинескоп у него был огромный, вакуумная бомба, и лампы. И вас попросили принять участие в вопросе, готовы ли вы приобрести себе тоненький телевизор, там, плазменный, LED, OLED и все на свете. Ну, может, вы и не готовы, но сама жизнь рано или поздно заставит вас приобрести такой телевизор. Просто других не останется. Ну, вы захотите пойти себе купить еще рубин какой-нибудь. А вам говорят, друг дорогой, это вам на барахолку нужно идти, это вам в магазин антиквариата нужно идти рубин приобретать. Вот, пожалуйста, смотрите, вот видите, у нас плоские есть плазмы. Вот, поэтому не нужно опросов, и говорить сейчас мы об этом не будем, об этих. Ну, уж во всяком случае в таком преломлении. Там, готовы, не готовы. Да будьте не готовы сколько угодно. И я не готов. Я, больше того, не просто не готов приобретать электромобиль. Я в тест даже не готов брать электромобиль сейчас. Не готов, серьезно скажу. Потому что, несмотря на то, что я разузнал, где есть электрозаправочная станция, куда я могу ставить свой автомобиль, если бы и когда у меня он был в тесте, ну, так мне туда все равно идти 10 минут. А вы меня простите, но когда я просыпаюсь, у меня в 10 минут утреннего времени я могу вместить столько занятий утренних. О, не просите подробностей, но много. В 10 минут. Для меня просто поход 10-минутный за автомобилем, который будет где-то стоять на зарядке. Не-не, это не годится. Поэтому я не готов. Но если спросить меня обо мне через 10 лет, вероятнее всего, количество электромобилей у меня в тесте или мой личный автомобиль, вероятнее всего, количество автомобилей будет равное. Бензиновых, дизельных и электрических. А если и когда соберусь приобретать, то вероятнее всего лет через 10 у меня будет электрический мобиль. Вероятнее всего. Но просто развитие самого автопрома мирового, и в том числе российского, как бы там ни пытались нас выпилить из мирового автопрома, мы все равно в нем остаемся. Развитие автопрома приведет к тому, что это эволюционно произойдет. Просто те, кто сейчас приобретает электромобили, это революционеры. Это те, кто двигают эволюцию, но путем перепрыгивания на соседние рельсы. Резко. Это революционеры. А мы эволюционно будем к этому подходить. И подойдем. Обязательно подойдем. У меня второй автомобиль Тесла купил для супруги. Доволен на 100%. Плюсов очень много, Тим. Ну и минусы есть, правильно? Впрочем, как и в бензиновых автомобилях. Есть и плюсы, и минусы. И больше того, пока не будешь владеть электрическим мобилем, не будешь осознавать всего масштаба минусов бензинового. То есть для того, чтобы понять, насколько бензиновые ДВСные автомобили несовершенны, для этого нужно повладеть какое-то время электрическим. Да, будут свои нюансы. Там зарядка, с дальнобойностью, еще с чем-то. Но будут и свои очевидные плюсы, которые будут показывать, насколько же архаично все, что связано с ДВСами. Первое, это, безусловно, будет история с обслуживанием, стоимостью содержания этого автомобиля и все остальное. Электромобиль вас, даже самый дорогой, очень удивит микроскопичностью тех сумм, которые вы будете тратить на его обслуживание. Доброе утро! Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро. Доброе. Да, я согласен с вами, что Менделеев говорил, ну, как сжигает нефть, мы подавляем тем, кто топит печь ассигнациями, собственно говоря, мы таким же образом, то есть вот это бесценное наше достояние природы сжигаем понапрасну, в пробках и прочее. Вы знаете, а вот я не понимаю, почему, допустим, вот надо именно подключаться к сети, чтобы заправлять, допустим, электромобиль, если вот, допустим, от генератора заряжается наш аккумулятор, там, или там поставить вентилятор впереди, там,
от... Конечно, поставить. Абсолютно, или парус, и дуть в него тоже. Я, на самом деле, Владимир, я вам так скажу, на сегодняшний день мне представляется история как раз с гибридом, но плагин гибридом, даже не плагин гибридом, А таким гибридом, как вот китайцы сейчас представляют на у нас эти свои кроссоверы, да и седаны тоже должны появляться. Где есть небольшой бензиновый моторчик, есть ДВС-ный двигатель. Но он направлен, его работа направлена только на то, чтобы заряжать батарею. Он работает для зарядки батареи, не для того, чтобы приводить в движение автомобиль. И такой, и запас хода такого автомобиля, там, 1200-1300 километров, без необходимости заряжать его от розетки. Хочешь, заряжай от розетки. Не хочешь, просто заливай бензин, у тебя расход будет там 2-3 литра, я не знаю, сколько литров. И ты будешь ехать все равно на электричестве. Просто ДВС-ный мотор у тебя под капотом будет вырабатывать электричество, он будет заряжать аккумулятор для того, чтобы дальше ты пользовался своим электромобилем. Вот эта схема, мне кажется, абсолютно перспективной и такой очень правильной терапевтической мерой для того, чтобы безболезненно перевести нас, мы никакие не любители ДВС, сложно быть любителем, точнее, назвать любителем того, у кого нет альтернативы. Правильно? Это все равно, что сказать, но вы любители дышать воздухом. В смысле? Мы не любители дышать воздухом, у нас альтернативы нет другой. То ровно так же сейчас, пока мы никакие не любители ДВС-ных двигателей. У нас просто альтернативы достойной нет. Но в отличие от воздуха, в вопросах приведения автомобилей в движение альтернативы есть. И вот эта история с такими гибридами, где ДВС-ный мотор заряжает батарею, и вы дальше едете на электричестве, но вы не привязаны к розетке, то есть у вас электромобиль, но отвязанный от розетки, необходимости постоянно его заряжать. Вот это штука, которая может нас безболезненно перевести снять с иглы ДВСов, отменить вот эту зависимость. И это, мне кажется, очень перспективно. В России создали ассоциацию китайских автопроизводителей. Новость красивая, новость, которая была опубликована какое-то время назад здесь, но обсуждать ее мы не успели. Хотя и не стоит обсуждать. Я просто хотел привести ее как пример экспансии. Экспансия — это что-то же хорошее, правильно? Экспансия. Это приятное слово. Оно звучит так, экспансия. Оно звучит... Что-то в нем даже эротическое есть. Сейчас мы посмотрим. Экспансия. Значение. Хорошее это значение? Или не от латинского «экспансио», распространение, расширение. Хорошее слово, хорошее, берем. Территориальное, географическое или иное расширение зоны обитания или зоны влияния отдельного чего-то. Плевать. Все, значит, хорошее слово берем. Экспансии китайских автомобилей и производителей китайских автомобилей заметно уже и невооруженным глазом. Вот. Распространение наше по планете особенно заметно вдалеке, говорят китайские автопроизводители, в частности, в России. Российско-китайский комитет дружбы мира и жвачки, нет, мира и развития, Борис Титов, поправьте меня, если это не наш бизнес-омбудсмен, стали создателями этой ассоциации. Новое объединение, в которое вступили как крупнейшие компании из КНР, так и все остальные из российской, вот это вот, поможет китайцам в развитии на рынке. Главная цель — это, вопреки всему, зарабатывать и пить кровь трудового народа. Нет, извините. Главная цель этого объединения — увеличение инвестиций в производство автомобилей на территории России. Это благая цель, мы поддерживаем. Китайские производители наращивают присутствие в России на фоне исчезновения, здесь так написано, с рынка конкурентов. Ну, в смысле, это не исчезновение, это бегство. Исчезновение — это когда Танос щелкнул пальцем, и ровно половина вселенной исчезла, и в том числе вселенной Марвел. Они просто в труху превратились. Вот это исчезновение. А эти просто сбежали, поджав хвосты. Так что это никакое это не исчезновение, это бегство. Так вот, на фоне этого бегства китайцы занимают освобождающиеся ниши.
Моторы. Время начинать движение.
Мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 14 мартабря. Доброе утро, приветствую вас у нас, да и у вас. Зима продолжается. И будет продолжаться как минимум всю эту неделю, а вообще-то до середины апреля, сказал Вильфанд Горевестник накануне. И остается утешаться только тем, что время от времени мы видим красивое предвечернее, предночное небо. Вчера схождение Юпитера и Венеры можно было наблюдать. Очень красиво, очень красиво. Я даже снял небольшой видосик о возможностях современных программ электронных, астрономических, с размышлениями на тему, а зачем тогда сейчас мечтать о телескопе, когда есть такие программы. Смонтирую видосик и залью. Куда залью, сами знаете куда. Так, стоп. А где же у меня? У меня аж только что была здесь заготовлена пилюлище, а теперь ее как будто бы куда-то она исчезла. Очень интересно. Ну, в смысле, нет, это не очень интересно. Мне это не нравится. Ладно, хорошо, сейчас разберусь с этим. Про кино... Не, а что про кино говорить? Про кино же вчера уже поговорили вроде бы. Вы знаете, я единственное, что по поводу кино нужно сказать, что, вероятно, я китайский фильм «Все везде и сразу», который заработал дофиглион Оскаров каких-то странных вот этих... Ну, в смысле, не в том смысле, что странных Оскаров, там, за лучшую губную помаду Оскар, нет. А странных в том смысле, что вообще Оскар, как премия, она уже давно стала странной. Вот примерно как Евровидение. Странных в том смысле, что, ну, так много, как будто бы два фильма всего были представлены на Оскаре. И я называл все время его корейским, а он, наверное, китайский. И я думаю, надо исправиться как-то это все и сказать, что кино-то, наверное, китайское все-таки. А потом пошел смотреть, думаю, уточню происхождение кинофильма через происхождение главных действующих лиц. Значит, актеры. Она родилась на Тайване, он в Вьетнам или Монголия что-то. Потом все остальные Калифорния, США, режиссер из какого-то тоже штата США, и говорит, что ни одного китайца. Ни одного китайца. И в основном все из Соединенных Штатов Америки. Все китайские. То есть это кино смело можно называть вообще даже и не китайским. А Чехова до МКАД по Симферопольке вполне рабочее движение. Кремлевский курсант 111 сообщает. Спасибо вам большое. Доброе утро, Лариса Ершова. С днем рождения вас. Пусть падут ниц, корчатся и в итоге сдохнут в страшных муках все ваши враги. Фигурально выражаясь. На самом деле, конечно, мы желаем им добра, процветания и долгой-долгой жизни. Никому никогда нельзя желать чего-то такого вот. Но фигурально, чтобы корчились они от осознания своего ничтожества и вашего превосходства, пусть корчатся. Этого нам запретить ведь никто же не может. Правильно, Ларис? Правильно. Все, товарищи, мы начинаем новый час и новая старая добрая пилюля. Вот что время делает с человеком, с женским человеком. Это я на примере как раз актрисы, которая взяла за лучшую женскую роль второго плана Оскара. Вчера говорили об этом, а потом я запилил видеоколлажик. Вот посмотрите. Было-стало. Наоборот, стало-было. Слева-направо читаем же ведь, правда же? Джейми Ли Кёртис. А вот «Пиноккио» Гильермо Дель Торо стоит посмотреть хотя бы потому, что это Гильермо Дель Торо. А все, что делает этот мастер, не ужаса даже, а такого красивого, мощного, красивой, мощной мистики, сказок очень красивых. «Один лабиринт фауны» чего стоит. Ну и, конечно, «Золотая армия» и все вот это. Вот он «Пиноккио» мультфильм снял. Довольно странная штука. Такая тоже отражающая повестку какую-то. Ну, просто потому, что это дело рук мастера. Вот это можно посмотреть. Он взял тоже «Оскар» как лучший анимационный фильм. Очередной раз госавтоинспекция Москвы призывает участников дорожного движения быть внимательными из-за погодных условий. Так как если бы в любое другое время вы могли позволить себе невнимательность за рулем. Быстро, быстро, пока никто этого не увидел и никто в эфире не прочитал этого, госавтоинспекция, исправьте. Ну что, ну получается, что сейчас нужно быть внимательными, а вот когда погода хорошая, то это праздник невнимательности за рулем. А пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах. А именно, танцевать! Припрыжку! О, большие лопухи полетели такие. Не мухи мелкие, а большие такие. Прям вот как пух огромный. Вот такой снег пошел у нас. Красиво, но грустно. 14 марта. А вы знаете, вот про него тоже нужно было бы коллажик сделать, видеоколлаж Виктора АК-47 по Брэндону Фрейзера. Просто немногие вспомнят, кто таков, и уж тем более где-то на периферии сознания появится что-то знакомое есть в этом персонаже, когда увидит его сейчас. Точнее, когда увидит его в кинофильме «Кит», который тоже взял «Оскара». Но Брэндон, конечно, просто пример работы над собой. В том смысле, что сначала работал, чтобы запустить себя, и превратился в реального кита, огромного жига. Но это парень, который в «Мумии» играл главную роль. Помните, красавчик, восходящая звезда тогда. Потом исчез. Стал таким, таким большим. И сыграл практически сам себя в фильме «Кит». Ну, посмотрите сами. Узнаете Брэндона Фрейзера. До слез довели товарища на одной из премий, когда аплодировал весь зал, стоя его силе, воле, воле и силе и воле. И вот реально расплакался. Но молодец, молодец. Другие на его месте появляются в новостных лентах только в разделе «Некролог». И тогда о них вспоминают. А этот выкарабкался. А вот мы и продолжаем, 7.16. Автомобиль с ДВС тоже совершенствуется, Мегасол напоминает. Возможно, ну в смысле невозможно, так оно и есть. Но очень медленно совершенствуется, очень медленно. И это, вот это как раз эволюционные вещи, их усовершенствование. Усилитель руля, кондиционер, это все уже электрическое. КПП передает момент на двигатель все плавнее. Это да. Другое дело, что все их совершенства в НИЯ, их корни уходят в 50-е, там, 40-е, 50-е, 60-е годы прошлого столетия, когда стали появляться и автоматические коробки передач, и кондиционеры, и мультимедийные системы, и электроусилители руля. Не у нас, правда. В основном это появлялось в Штатах. Значит, что сказать про все плавнее? Можно я тогда, пользуясь случаем, вот вы сказали, все плавнее. Становится все это, все комфортнее. И я хотел сказать о небольшой странности, которая, впрочем, никак не мешает наглядно проявляться достоинством автомобиля. Но, тем не менее, интересно, мне интересно, это особенность моего только, моего экземпляра. Такое бывает. Или это вообще так? Дело в том, что сейчас в тест-парк моторов приехал, на мой взгляд, один из самых распространенных и, на мой взгляд, один из самых универсальных с точки зрения возможностей, характеристик, ощущений от него автомобиль. Ну, естественно, происхождение сами знаете какого. Называется он Geely Atlas с приставкой Pro. И сразу несколько слов о достоинствах. Он классно едет. Несмотря на то, что сил по сравнению с представителями других китайских брендов у него не сильно больше. Ну, там, 177 против 150, казалось бы. Но динамика очень-очень заметно выделяет этот автомобиль на фоне его одноклассников. Действительно, едет классно. И я бы так сказал, что помимо нескольких куда более старших моделей, опять же, азиатского происхождения, Atlas, на мой взгляд, по-моему, кроссовер с максимально комфортной подвеской с точки зрения ее энергоемкости. То есть баланса между управляемостью и контролем, и комфортом. Потому что одни и те же дороги, одни и те же лежачие полицейские, одни и те же выбоины и вбоины приходится проезжать каждый день. И когда ты делаешь это на разных автомобилях, есть возможность, такие сигнальные ямы есть, сигнальные, вот этот растаявший асфальт где-то, сошедший вместе со льдом. Есть ощущение в этих местах проверять оперативно разные модели. И это хорошо, потому что твое впечатление строится на объективных препятствиях. Вот этот здесь бабах-бабах чуть ли не до пробоя. Этот комфортно отрабатывает, но все равно ты слышишь, как у тебя эти банки с омывайкой в багажнике прыгают. А этот бум-бум прошел, и комфортно все. И ты такое ощущение даже не почувствовал, что это было. Так вот, Atlas как раз из этих. Подвеска по балансу настройки. Но мне нужно, чтобы вы сейчас опровергали все это. Сказали, что нет, на самом деле отстой полный или еще что-то такое. Вот, чтобы это не было игра в одни ворота. Вы же понакупали себе Атласов. Чего вы в самом деле молчите? Значит так, но о странности, точнее такой особенности, которую я очень давно не встречал в автомобилях, нужно сказать, это работа системы лимитирования скорости. То есть у него адаптивный круиз есть, ну, все нормально. Но когда я не хочу, чтобы у меня был круиз, потому что в городе он, как правило, бесполезен, круиз-контроль, и адаптивный, и неадаптивный, и обычный, старый, примитивный. Просто потому, что у тебя всегда транспорт, всегда какие-то перестроения перед тобой, всегда какое-то движение, и круиз здесь в меньшей степени удобен, чем система лимитирования скорости. Ты задал предельную скорость, и автомобиль просто не разгоняется выше этой скорости. Ну, если надо разгониться, ты там продавливаешь педаль газа. Ну, что я вам рассказываю, вы так все знаете. Обычно эта система работает как? Как слышится. Ты задаешь скорость, автомобиль добирается до нее и спокойно едет. Но у Атласа это немножко иначе. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, всем доброе. Хорошей дороги, все вот Москва, аккуратнее, скользкое. Роман, смотрите, тестил Atlas, когда брал китайца, выбирал три момента, почему не взял. Но внешний вид спереди не нравится, не зашел. Второе, это трехцилиндровый двигатель все-таки. И третье, это очень неудобная подушка водителя, которая по уровню наклона не регулируется, она короткая. Вот три вещи, по которым я его не купил. В остальном нормально, в остальном понравилось.
Все, понял. А что взяли вместо?
А я же говорил, Havail Dargo.
А, все, точно, спасибо большое. Ну, просто, видите, память, древо. Ой, расцвело уже, наверное, солнце где-то взошло. Потому что теперь стало все светло и все видно теперь стало. Теперь ощущается, что видимость действительно где-то с километр, может быть. Может быть, даже чуть больше. Хорошая видимость. Но снег идет. Мощный такой, нормальный здесь у нас в центре. Так вот, что у него система лимитирования? Такое ощущение, что работа двигателей коробки и система лимитирования – это некие конфликтующие между собой такие группировки, устойчивые группировки. Двигатель все время хочет дальше-дальше, а лимит его сдерживает, причем сдерживает так. Сдерживает – отпускает. Сдерживает – отпускает. Сдерживает и отпускает чуть-чуть. И ты постоянно вестибулярным аппаратом ощущаешь вот это качение такие. Он раскачивается, он идет 80, и на спидометре примерно... Вот это интересно. Я думаю, что все-таки это особенность отдельного экземпляра. Потому что на спидометре все время 80. Обороты не плавают. Не плавают. Такое ощущение, что тормозами вообще он это делает, а не двигателем. Подтормаживая. Но постоянный момент какой-то такой, ты чувствуешь, как автомобиль так... чуть-чуть немножко себя осаживает, чтобы не разогнаться дальше. Не постоянно, не каждую секунду. Но это происходит, вестибулярный аппарат это ощущает, и это мешает воспринимать движение прямолинейным таким, ну, просто обычным движением. Хотя, честно говоря, когда поездишь с некоторыми девушками... Нет, жена не такая. Возникает желание спросить, а зачем ты постоянно нажимаешь педаль газа, отпускаешь, нажимаешь, отпускаешь, нажимаешь, отпускаешь. То есть такое ощущение, что некое женское начало у автомобиля. То есть точнее, даже не у автомобиля, а именно у лимита, у системы лимитирования скорости. То есть как делают некоторые дамы, вот газ потом чуть приотпустить. Нажать, приотпустить. Нажать, чуть-чуть, приотпустить. Вроде бы линейная скорость на отрезке времени действительно линейная, в районе там 70, к примеру. Но в каждый отдельный маленький отрезок времени ты чувствуешь, как работает педаль акселератора и как обороты немножечко плавают. Это такая особенность управления, пилотирования, я не знаю, может быть, опасения, что сейчас он как погонит, как с коняга иногда бывает. Так ты прогулочным идешь темпом, и каждый раз ты боишься, что сейчас твое его пришпоривание сорвет его в галоп. А галопом ты не умеешь на коне, это очень страшно. Вот такое ощущение, что вот с автомобилем так. А этот самостоятельно это делает, система лимитирования. Вот это такая особенность. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Алексеевич. Тот, да. Предыдущий, звонивший, товарищ, ведь купил китайскую машину. Угу. Ну а что, китайцы, нормальные машины. За машиной, если следить, не убивать, то она проходит долго. Ведь любую машину можно убить.
Это бесспорно. Спасибо большое. Это бесспорно. Это, в смысле, этот вопрос даже сейчас не обсуждается. Мы тут обсуждаем вопросы особенностей. Вопросы особенностей. Значит так, три цилиндра. Ну, нужно сказать, что три цилиндра в двигателях и менее китайских автомобилей мы встречали. Я бы даже сказал, более европейских. Я бы даже сказал, более немецких автомобилей встречали мы три цилиндра. И американских некоторых. Один из трехцилиндровичей американских вообще заработал премию как самый крутой мотор в своем сегменте полуторалитровых. Ну, то есть, как бы, это такое дело. Это, ну, в смысле, я думаю, что это все еще последствия стереотипов наших. Потому что, понятное дело, хорошо, когда у тебя там V6, а лучше V8, чтобы можно было заправлять его там чем-нибудь. Там, мало топлива у тебя, а ты туда объедки еще какие-то со стола добросал туда в него. Да все равно сгорит, да пофиг вообще. Это, конечно, прикольно. Но мы как цивилизация техническая развиваемся. И если вы обратили внимание, техническое развитие цивилизационное наше, как правило, приводит к минимизации чего-то технического. То есть это что-то становится все меньше, меньше и меньше. Телефоны становятся меньше, но мощнее. Потом они становятся больше, но они становятся больше ради потребительских качеств, а не из-за технических своих особенностей. Просто вам нужен большой экран, вы это любите. А все, что внутри телефона, оно, наоборот, меньше становится. То же самое там с телевизорами. Они должны быть все более плоскими, плоскими, плоскими. Ну и так далее. Поэтому это просто такой процесс. Уменьшение литража двигателей. Это процесс связан не только с тем, что они, ну, как бы, можем А почему вы это делаете? Потому что могу, отвечает как бы автопром. Потому что мы можем делать двигатели полуторалитровые, с которых можно снимать по 200, этих, 200 лошадиных сил. Мы можем это делать. При этом выбрасывать значительно меньше вредных веществ в атмосферу. Как недавно нам в телеге кто-то прислал, что вот последний Джамбо вышел, последний из четырех двигательных самолетов. Все, заканчивается эпоха четырех двигательных самолетов. Боинг 747, все, списывает, все, это последний. Ну а что вы хотите, если развитие двигательной культуры инженерии для самолетов таково, что вы можете взять четыре двигателя, а можете взять два двигателя для одного и того же типа самолета. Два двигателя будут в два раза меньше потреблять топливо, в два раза меньше выбрасывать вредных веществ, а лететь столько же и выдавать столько же тяги. Что выберете вы? Зачем вам четыре двигателя? Ведь это же экономика, к тому же, ко всему прочему. То же самое с моторами для автомобилей. Экология имеет принципиальное значение. И пока мы еще окончательно с ДВСами не попрощались, можно работать над техническим оснащением больших моторов, стараясь сделать их все более и более экологичными. Но у вас это не получится делать, потому что в определенный момент вы упретесь в техническое, в барьер, который невозможно пересечь. Ну, тут просто более экологичными моторы такого объема быть не могут. Нужно уменьшать. Нужно уменьшать объемы цилиндров, рабочие объемы, для того, чтобы просто тупо меньше расходовать топливо, а значит, меньше выбрасывать. Поэтому моторчики становятся маленькими. Тем не менее, 300 ньютон-метров момента и 177 лошадиных сил мощности. И робот. Причем робот, работающий, так, он прикидывается время от времени классическим автоматом. То есть он в большей степени похож на автомат, чем на робот. И уж совсем, совсем прекрасно ведет себя по сравнению с вариаторами. Это касается всего и динамики, и такого звукового комфорта при динамичных разгонах, при всем. Я сейчас говорю про Atlas Pro, который приехал в тест-парк моторов. Вот, по расходу топлива пока готов сказать только средний за непродолжительный период, 9 литров с небольшими копеечками. Еще из особенностей, которые я бы поменял, это, безусловно, все, что связано с климатом. Мне не нравится, что такие вещи, как подогрев руля, подогрев форсунок, подогрева стекла в моей версии вообще нет. Чего еще? Подогрев кресел. Ну, то есть вообще все то, что касается зимней эксплуатации, все заведено в мультимедийку, и надо, во-первых, ждать, чтобы она загрузилась, во-вторых, выбирать специальное меню, в котором ты это найдешь, этот раздел, чтобы включить подогрев руля. Это не круто. Ну и, конечно, совсем не круто, что нет системы Apple CarPlay, а та система сопряжения телефона с автомобильной мультимедийной системой и перебрасывания, отзеркаливания картинки телефона на экране мультимедийки работает чрезвычайно криво. Не знаю, связано это с этими санкциями, связано это с антишпионским чем-то, но работает криво, отваливается постоянно, и поэтому почувствуй себя собой же пятилетней давности, это называется. То есть ты подключаешь телефон по Bluetooth просто как телефон, чтобы хотя бы говорить, не держа телефон в руках, а через громкую связь. А все остальное, если навигация там или еще что-нибудь, пользуйся телефоном, включай это там, вспоминай, где, куда забросил держатель свой старый для телефона, куда-нибудь его привинчивай в салоне и пользуйся.
Моторы. Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую. Очень хорошо, что вы здесь. Еще раз напоминание об очевидном. Вот вы видите глазами, вот оно ровно так, так опасненько и так тревожно, как и выглядит все движение. И, казалось бы, очевидные вещи, но немногие обращают на это внимание, немногие это учитывают. Шоссе энтузиастов. Вот от въезда в Балашиху подмосковную, и вот прямо, знаете, до третьего транспортного кольца. Одна большая сплошная пробка. Балашиха черненькая. Потом перед МКАД чуть свободно, потом сразу ДТП внутри МКАД. Потом весь Измайловский парк стоим. И до авиамоторной стоим, потому что там ДТП, и потом тоже еще немножечко пробка. Волгоградка примерно та же история. Варшавское шоссе. Тоже несколько аварий. Ленинский проспект. тоже несколько аварий. Я уже даже не говорю места. Просто, ну, просто потому, что, ну, везде плохо. Восточный, по Щелковскому шоссе, тоже несколько аварий. Так что Балашиху, пробку в Балашихе объезжать через Восточный нельзя. Внешний МКАД, на севере масса аварий. На западе Волоколамка, Пятницкая, все стоит из-за ДТП. После Новой Риги внешний МКАД, ДТП от Крокуса прям вот стоите. Что еще? Платка, объезд Одинцова по направлению в Москву. ДТП, казалось бы, на Платке. Зачем это делать? Деньги платить, вдумайтесь в саму концепцию. Заплатить деньги за то, чтобы поехать и рубануться, и стоять там, ждать, что-то, я не знаю. Это очень странно. Киевское шоссе после Внуково по направлению в Москву сразу ДТП. Боровка рядом на въезде в Солнцево тоже ДТП. Ну, что-то как-то... Это самое, а сложно учесть, наверное, да, вот это все. Потому что, ну, неожиданно, к марту-то до сих пор не привыкли, к зиме. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Доброе утро.
Доброе.
Я обратился вас с трибуной.
Давайте.
Ребята, господа, товарищи, ну вот смотрите, завтра уже, послезавтра тепло будет, и будем плакать, вспоминать. Ну, наши любимые машины, а тем более сейчас китайцы, ну, бешеных денег ремонт стоит, бешеных, угу. Бешеных, просто бешеных.
Да.
Ну, внимание, внимание, дистанция, внимание, спокойствие.
Да.
Еще раз, и всем хорошей дороги, и спокойствия, и без аварийной езды.
Угу. Спасибо большое, плевать всем вообще на это. Ну, в смысле, потому что все эти ДТП, они же с другими происходят, с кем-то, не с нами, поэтому... Да никто не переходил на летнюю резину, нет. Ну, просто никто в состояние зимней дороги не входил. Ну, половина из нас не входила. У половины уже весеннее обострение, несмотря на то, что на весну это не похоже. Но биологический-то настрой не обманешь. У половины уже реально весеннее вот это все, о чем свидетельствуют и события, происходящие в Москве, вот это, и события в социальных сетях, происходящие, ты как почитаешь, что пишут люди. Господи, думаешь, да, боже мой. Вот бы не встречаться никогда с этим человеком, думаешь ты. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Сейчас вот разговор про безопасность. Ну, и да. Субару в левом ряду, Импреза. Но он прохватил по М4. Где-то километров 120, а там же это каша.
Да.
Я думаю, сейчас вот разговор про безопасность.
А наверное, в каком месте? Слушает. Сюда уже ближе к Москве где-то?
Не, где? Он туда едет, в область, я тоже в область еду. И вот он там не чищен, ничего, несет километров 120, думаю. Он же на полном приводе.
Ну, у него же умный полный привод. Автомобиль создан инженерами, и вот это все.
Они же лучше, чем наши мозги эти полные.
Конечно, привод. Конечно.
Спасибо, Ром.
Конечно, естественно. Яхта «Андромеда», которую предположительно использовали для сейчас, секундочку, где это было? Что она? Утонула, переименовали ее. Яхта «Андромеда», которую предположительно использовали организаторы диверсии на северных потоках, в настоящий момент находится на мысе Бук германского острова Рюген под открытым небом. Такое ощущение, что нам как бы координаты еще задать указывают, чтобы нанести ужасный термоядерный удар по этой яхте. Зачем? Вообще не нужно обращать на это внимание. Пусть стоит себе. Каждый раз, когда вы, говорю я, журналистам, кто это печатает, когда вы всерьез что-то рассматриваете про эту яхту, вы каждый раз как бы чуть-чуть, немножечко легитимизируете историю про то, что это действительно могли быть частные какие-то диверсанты и еще что-то такое. Перестаньте об этом писать. При чем здесь яхта «Андромеда»? Вы еще про боевых креветок напишите. Стая тех самых креветок, которые могли подорвать поток, находится сейчас, дрейфует в сторону Тихого. Зачем это делать? Для чего? Ну, как это идиотизм какой-то навешивает, а мы подхватываем и начинаем. Яхта, Андромеда, что-то. И что? Мы-то понимаем, что никакая ни Андромеда, ни яхта и ни частники этим занимались, подрывом потока. Зачем это писать? Господа, коллеги, завязывайте с этим. Вы каждый раз, рассматривая всерьез эту версию, вы думаете, что сейчас мы рассмотрим эту версию про подрыв частными какими-то диверсантами проукраинскими, и мы таким образом сейчас выпукло покажем, насколько это нелепо. Вы выпукло показываете, насколько это возможно для людей, которые способны в это поверить. Выпукло показываете. Не надо этого делать. Стоит и стоит. Много яхт везде стоят. И чего, про каждую писать теперь, что ли? Завязывайте, честное слово. Так, а можно дергать электроручник? Заокеанский хозяин спрашивает. Интересный вопрос. С какой целью? Вообще можно, конечно. Он для того и... Вы имеете в виду для того, чтобы пустить автомобиль в занос и подрифтить немножечко. Нет, так электрический не работает. К сожалению. Вот кочерга работает так, а электрический, к сожалению, нет, так не работает. В московском метро уже весна, там все уже течет. 386-й, хорошая шутка. Нормально. Нет, мы это уже обсудили. Так, что еще у нас здесь? На журналистов тоже весна влияет. Ну, я так думаю, да. Да, ну и причем вот столько дней подряд мусолить одно и то же. Поймите, вы, ну, это же история про черный пиар перед выборами. Яркая, иллюстративная история про то, что сначала нужно маленькую нелепость какую-то сказать маленькую нелепость, а потом выйти с глобальным опровержением этой нелепости. Но во всех газетах, на всех телеканалах глобально опровергать эту нелепость, и тогда про эту нелепость точно все узнают. Точно все. Написать в подъезде где-нибудь: депутат такой-то делает это левой рукой, а не правой, как все здоровые люди. И все. А потом в газетах везде опровергать: нет, он делает это правой, не левой, о чем вы? И все, наконец, окончательно узнают всю правду про этого депутата. Зачем? Ну, вот это вот все. А сам-то, думаю я про себя, хорош тоже. Вот это все. Ладно, давайте перейдем... продолжим, точнее, знакомиться с автомобильными новостями, тем более, что есть среди них потрясающие какие-то, потрясающие, ну, просто из разряда Киркоров трахнул мышь, ну, в смысле, компьютерную мышь взял, бам, рукой ее, вот так вот. Новая Lada Vesta Sport установила первый рекорд скорости. Для себя, вероятно. Ну, в смысле, среди чего? Среди Lada Vesta. Рекорд скорости среди Lada Vesta был установлен. Это что-то с чем-то. И это красивое мероприятие, называется «Байкальская миля». Очень удобное мероприятие, которое было создано для того, чтобы там устраивать возможные вот такие рекорды. Значит, а что ваша газонокосилка установила рекорд скорости на Байкале? Нет. Ну что же вы, братушка, давайте вот сюда проходите. Вот здесь окошко, взносы, делаем взносы за участие. Ну и на лед, пожалуйста, устанавливайте рекорд скорости, все на свете. Это какая-то, конечно... Хотя, честно говоря... Несколько лет назад принимал участие в этом фестивале. Ну, в смысле, наблюдал. Был зрителем, там полетели посмотреть. Но это были действительно рекорды. Там действительно бились люди там, на льду разгоняться до 200, там, или 50, что-то такое, километров. На действительно мощных спортивных автомобилях, да. Но сейчас Весту разогнали. До 175,4 километров в час. Поговаривают, что... Она до сих пор там разгоняется. Да, рассказали, что в рамках фестиваля «Байкальская миля» прошел на Байкале заряженный прототип обновленной модели. Заряженный прототип. В кузове «Универсал» стал самым быстрым переднеприводным автомобилем на заданной дистанции. Что за... Извините, я не буду даже углубляться в это дело. Так, когда в России появится седан Amoda S5? Новые подробности. Седан появится уже этой весной. Вот и все подробности, которые вам нужно знать. Все, закрыли эту новость. Дальше. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе. Приветствую.
Роман, а можно по состоянию дорог? Меня больше всего беспокоит состояние проспекта Андропова в районе метро моста.
Так.
Вот постоянно... Во-первых, там дорога как стиральная доска. И каждое воскресенье они перекрывают одну полосу, а там одна для автобусной, угу. И две для обычной.
А зачем
перекрывают? Каждое воскресенье. А они латают ее каждое воскресенье. То есть латают, на одну сначала пролатают, она опять вся расплывется, угу. И заново латает. И бесконечная пробка. Я не знаю, что это делать, куда, пожалуйста. Может,
это какой-то полигон утилизации старого асфальта, его туда привозят и утилизируют путем латания ям? Я не знаю. Я честное возможно, слово, но... я знаю это место, и действительно, вот сколько я помню проездов, там, 10 лет назад, 15 лет назад, всегда там что-то происходит в этом месте. Всегда.
Все, самое интересное, что все-таки там построили парк мечты, там строят технопарк огромный. И вот эта дорога, как стиральная доска, там больше 40, наверное, разгоняться просто нельзя, потому что можно потерять колесо в какой-то момент. Но каждое воскресенье они ее чинят заново. Угу. Спасибо.
Спасибо вам большое. Ну, что сказать? Сейчас надо что-то хорошее в этом найти. С другой стороны, если бы не латали все время, было бы еще хуже, потому что там бы невозможно было бы проехать. Невозможно было бы. А так возможно там проехать. Но так себе на самом деле оправдание. Рынок автомобилей с ДВС не вернется к допандемийному уровню, считают аналитики. Плевать на аналитиков, сейчас что-то хорошее здесь. В ГИБДД рассказали о главных причинах аварий среди молодых людей. Так, пока я не буду читать новость, я так скажу. Главная причина аварий среди молодых людей — то, что это люди молодые. Молодые. Пороху не нюхавшие, и опыта у них никакого нет. Все, это главная причина. Все остальное — это следствие молодости. Теперь познакомимся с официальными данными. ГИБДД Москвы выяснило, какие причины чаще всего приводят к авариям у неопытных водителей. Значит, стаж не превышает 2 лет. Это параметры неопытности. По данным телеграм-канала столичной госавтоинспекции, за первые 2 месяца нынешнего года 57 аварий произошло в Москве, виновниками которых стали водители с этим самым микроскопическим стажем. Еще раз нужно сказать, что аварии с точки зрения ГИБДД, авариями, ДТП, считаются только те происшествия, в которых есть пострадавшие. На самом деле их на порядке больше. Просто на порядке. Это просто, чтобы понимать. 72 человека пострадали в этих 57 авариях. Кроме того, 5 участников погибли. В ГИБДД Москвы сообщили, что главными ошибками неопытных водителей является вообще попытка сесть за руль. Нет, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, а также несоблюдение очередности проезда. Ну, с очередностью здесь все предельно понятно. Поди заставь молодчика вот этого пропустить кого-нибудь там или предоставить право проехать кому-то. Ну что, это кровная обида, так нельзя. Выбор дистанции отчасти только соглашусь, но на самом деле вы знаете людей, которые выбирают правильную дистанцию в Москве? Я не знаю. У меня в семье нет таких. Нет. И среди ближайшего окружения тоже нет таких. Но это не люди у меня такие странные, это просто место такое, где... Ну, невозможно держать дистанцию, потому что любая попытка держать безопасную дистанцию приведет к тому, и вы, Иван, тоже не держите безопасной дистанции, я вас уверяю. Вы этот автомобиль себе приобретите с системой предупреждения о столкновении, и вы выстраиваете систему так, чтобы она заранее вас предупреждала. Не средняя там чувствительность была или минимальная, а поставьте максимальную чувствительность, потому что дорожное покрытие, видите, какое сейчас? То есть нужно, чтобы сильно заранее система вас предупреждала. И вы поймете, что вас система предупреждает всегда, все время, пока вы едете. Система будет вам говорить: блин, опасность столкновения, опасность столкновения. Почему? Потому что она будет стремиться, чтобы вы держали дистанцию, ну, 30, 40, 50 метров, может быть, в потоке, в обычном городском потоке. Что, конечно же, в Москве невозможно. Невозможно. Потому что между вами и впереди стоящим автомобилем с легкостью прямо сейчас поместится еще 6 автомобилей в эту дистанцию. И они будут постоянно помещать, они постоянно будут въезжать. Вы будете ехать все медленнее, 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 и в конце концов просто остановитесь. А потом выйдут люди, едущие за вами, и выскажут вам все, что о вас думают, назвав вас, естественно, какими-то словами интересными. Это невозможно в Москве держать безопасную дистанцию. Это, безусловно, не снимает ответственности со всех виновников ДТП, где причиной считается несоблюдение дистанции. Не снимает. Но справедливости ради нужно сказать просто об объективном положении вещей. Невозможно в городе, где там 3, 4, 5 миллионов автомобилей, ехать с достаточной безопасной дистанцией, которая требуется, исходя из здравого смысла и правил дорожного движения. Поэтому это не прерогатива молодых нарушителей, молодых водителей. Это просто так устроено, все так едут. И даже те, кто рассказывает, что я всегда держу дистанцию безопасную, серьезно говорю вам, попробуйте как-нибудь автомобиль, у которого система предупреждения столкновения будет. И попробуйте, или включите адаптивный круиз, и посмотрите, какую дистанцию электроника будет держать. Какую дистанцию? Только нужно выставить, опять же, максимальное расстояние между автомобилями, потому что сейчас вот в такую погоду нужно, ну, вы знаете, что дистанция должна увеличиться там в 1.5-2 раза для того, чтобы оставаться безопасной. И вы никогда не сможете передвигаться с такой дистанцией. Так, Получение водительских прав не характеризует, характеризует водителя как профессионала. Специалисты сообщили новичкам, мне все, плевать. Это, в общем, старперы решили заклеймить, клюнуть в загривок молодых водителей. Еще раз, клюнуть. Эх, вы какие. Это все не принимается. В Турции запускают продажу национального электромобиля ТОГГ. Раскрыта цена. Ёлки, я так мельком посмотрел, думал, что что-то про Тига, про китайцев, а турецкий автомобиль нет, не интересует. Кстати говоря, приятная новость. Когда на днях был в пресс-парке Джили и забирал Атлас Про, рядом заснеженный, все еще скрывающий свои прекрасные формы, но стоял уже Манжара, как мне объяснил менеджер пресс-парка. Пока что мы используем его в качестве модели для всевозможных фотосъемок, но очень скоро он появится уже и в доступе для теста. Так что совсем скоро, я надеюсь, мы с вами познакомимся с новой моделью, очередной моделью, которая несет в себе структуру ДНК шведского автопроизводителя Volvo, Manjaro, и куда более практичный автомобиль, чем Tugela. Это пока что все, что могу о нем сказать. Но выглядит очень симпатично, очень. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Не совсем доброе, конечно, погода. Я вот такой момент хотел сказать по поводу дистанции. Вот у вас сейчас разговор был. Угу. Вот вы знаете, вот как стоит только чуть-чуть вот увеличить дистанцию, сразу увеличивается количество чудаков, которые пытаются влезть между машинами.
Естественно.
Особенно касается тех, кто просто так вот болтается из ряда в ряд.
Это хаотичное сознание, как следствие хаотичность движения в потоке, постоянные, да, слаломисты такие.
Влево, хотя там 5 километров или 7 налево нет поворотов, влезу потом вправо резко на дублер. Короче, я просто худею вообще.
А что нам делать? Вы знаете, я думал над этим вопросом. Вот думаю, как это избежать? Как людей научить не ерзать право-лево, право-лево? Мне кажется, у нас должно появиться куда больше сплошных линий на дорогах. Сплошных.
Ну,
возможно, и камер на сплошную линию.
Да, но просто хорошо учит ремонт. Я вот буквально чуть меньше года назад попал в аварию.
Угу.
Там не по своей вине. Вот, но получилось так, что вина была моя. Ситуация такая, что человек завершал маневр уже на темно-красное, а я на зеленый пошел, ну, спокойно с перекрестка.
Uh-huh.
Вот, и я вам скажу, вот после этого, хотя я уже, ну, достаточно опытный водитель, я стал ездить еще осторожнее, как бы смотреть по сторонам повнимательнее. Вот, и как бы вот то, что карман, вот, когда опустошается после ремонта, вот это хорошо очень, как бы, воспитывает культуру вождения.
Это, после ремонта, я понял, ремонта автомобиля, не ремонта дороги. Ну, правда, ну, смотрите, вот зачем у нас на протяжении всей московской кольцевой автодороги прерывистые линии, позволяющие бешеным таксистам, портерам, газелистам, просто обычным гражданским людям с неустойчивой психикой бесконечно перестраиваться? Из крайней левой в крайнюю правую. Вам, вам, вам. Из крайней правой в крайнюю левую. Потом предпоследнюю. Это, с одной стороны, забавно наблюдать за такими метаморфозами людей, когда то он с левыми здесь, то с правыми, то он центровой какой-то такой. И по итогу потом 15 километров, что вы едете по МКАД параллельно, по итогу он все равно едет рядом с тобой. Только ты спокойно едешь в одном ряду, а он бесконечно ерзает, создавая очаги турбулентности бесконечные. Кто-то ему сигналит, кто-то пытается его догнать, проучить, потому что он его только что подрезал. Вот это все. Давайте сделаем сплошные. Ну, просто сплошные. И камеры везде повесим. Но зачем тебе, если между двумя шоссе, двумя въездами и съездами на МКАД у тебя 8 километров? Это означает, что 8 километров ты при любом желании никуда не сможешь съехать. Ну, никуда. Сделаем сплошные. Ну, просто вот, ну, чтобы там, ну, пару километров сплошные были. Потом прерывистые. Ну, перестройтесь там, потом пару километров прерывистые, потом опять сплошная. Все, занял полосу. Ну и поезжай ты в этой своей полосе. Ну, чего ты ерзаешь туда-сюда? Это к вопросу о том, что они же связаны все между собой, эти процессы. То есть процесс бесконечно. Шныри, как кто-то их здесь назвал. Шныри, Тоша ТС пишет. Это все шныри. Шныряют туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот это шныри. И невозможность соблюдения безопасной дистанции. Вещи-то связаны. Вы чего жметесь в бампер впереди идущего автомобиля? Потому что очень любите его. Хотите рассмотреть все его трещинки. Хотите ехать максимально близко к нему. Нет, конечно же. Все это продиктовано вашим нежеланием бесконечно попадать в ситуацию, когда кто-то будет вклиниваться. Тебе нужно либо оттормаживаться, либо бодаться с ним, чтобы не пропустить его. То есть в любой ситуации конфликтная зона. Ты либо сам с собой будешь конфликтовать, либо с окружающими. Поэтому лучше держать такую дистанцию, когда не будет мысли у окружающих, что перед тобой надо втиснуться. Правильно? Ну, так же вы поступаете. Ну, правильно, правильно. Так вот, чтобы этого не было, и могли мы держать дистанцию безопасно, нам нужно просто приучить людей, что не нужно ерзать. Ну, не надо ерзать. Ну, в принципе, вообще не нужно перестраиваться. По-моему, где-то даже в правилах дорожного движения указано, что вот эти перестроения и смена полос, если она не связана с предстоящим поворотом куда-то, это не очень здорово. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
В тему. Сейчас двигаюсь по проспекту Мира в сторону центра, проехал на ВДНХ. Вот вы говорите, что надо сделать осевые, это сплошные. Слушайте, ну как не дергаться, как не перестраиваться, когда какая-нибудь мадам встала в левый ряд и едет, пишет смс-ки.
Да.
Ряд стоит.
За это отдельная каторга. За это отдельная каторга.
Не быстро, но едут, опережают, уходят. А за ней плеси, что ли?
Не знаю. Нет, нет. Ну, а что, разрешить подталкивать их таких? Нам нужно, чтобы все наши автомобили были оборудованы кенгуринами такими, полицейскими, как в Штатах стоят. И чтобы мы могли толкаться. Толкаться. Бамперы такие большие, резиновые такие должны быть вокруг автомобиля, и мы должны ездить, так, подталкивать друг друга. Давай, 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 поехали. Как в этих машинках советско-электрических в парке аттракционов, да, которые ездят по металлическому полу. Чтобы можно было рубиться там все. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро еще. Доброе. Тут у одного знакомого есть манера езды висеть на хвосте у другой машины. Я даже одно время перестал с ним ездить пассажиром, потому что моя правая нога все время била в пол. Я же в свою машину садился, когда на рыбалку ездил и так далее. Как он до сих пор в кого-то не вклеился, понимаете, это просто вопрос.
Это вопрос времени. Это не вопрос вероятности, будет, не будет. Это вопрос всего лишь времени. Ну и на закусочку вам налетай. Осталось всего 8 штук. Обнаружено 8 автомобилей в России стоимостью 200 тысяч рублей. Минимальная стоимость... Нет, подождите. Продают 8 автомобилей за 200... А, нет, это 8 за 200. То есть у вас есть 200 тысяч, а у них есть 8 автомобилей. И вам все 8 хотят продать за 200 тысяч. Зачем эта новость нам... Не очень понятно. Но она у нас сегодня завершающая. Граждане, включайте мозг и смотрите глазами. Сами видите, что происходит на улице. Поэтому бдите. И давайте, держитесь там. Будьте здоровы.
Моторы.